говорит Радио Свобода. Американо-северокорейский саммит в Ханое не принес никаких результатов, несмотря на возлагавшиеся на него надежды.
Саммит не привел даже к каким-то совершенно лицеспасительным телодвижениям, которых ждали уже вообще абсолютно все.
НАСА протестирует космический корабль, чтобы в будущем отказаться от услуг Роскосмоса при доставке астронавтов на Международную космическую станцию.
По сути, 10% денег Роскосмоса приходило от НАСА за пилотируемый полет.
Первый китайский научно-фантастический блокбастер «Блуждающая Земля» держит лидерство по сборам в мировом прокате в этом году. В чем причина успеха?
Если фильм хороший, то о нем будут говорить в этом плане сарафанное радио. Как работало 100 лет назад, так работает и сейчас.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 1 марта. Итак, президент США Дональд Трамп проинформирован об официальной реакции северокорейских властей на итоги саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое. Она отличается от реакции Вашингтона. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Ранее министр иностранных дел КНДР Ли Йон Хо на экстренном брифинге для узкого круга журналистов заявил, что Пхеньян предложил лишь частичную отмену санкций, а не полную, о которой после переговоров рассказал Дональд Трамп. Южнокорейское агентство Ренхаб пишет, что Северная Корея предлагала прекратить ракетные и ядерные испытания и остановить ядерное производство в Ёнбене в обмен на частичную отмену санкций для гражданского сектора экономики. По словам министра, Пхеньян не изменит своей позиции, даже если Вашингтон предложит провести еще одни переговоры. На саммите в Ханое, который состоялся 27 и 28 февраля, президент США и лидер КНДР не пришли к соглашению. Белый дом заявил, что представители двух стран продолжат переговоры в будущем. Результаты второго американо-северокорейского саммита комментирует профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков. С ним беседовал Тимур Олевский.
Саммит, во-первых, не принес никакого, даже самого символического компромисса. А на этот компромисс надеялось большинство. Больше того, большинство наблюдателей было уверено, что о чем-то договорятся. Более того, саммит не привел даже к каким-то совершенно, ну, скажем так, лицеспасительным телодвижениям, которых ждали уже вообще абсолютно все, включая и меня. Никаких совместных деклараций подписать не удалось. Ни о каких совместных шагах, даже самых минимальных, договориться не удалось. На своей пресс-конференции Дональд Трамп сказал, что северокорейская сторона заявила, что они, северокорейцы, готовы полностью демонтировать свой ядерный комплекс в Ёнбене в обмен на полное снятие санкций.
То есть ни о чем вообще, потому что есть еще несколько комплексов.
Конечно, конечно. Это только один из комплексов. И, скажем, обогащение урана, как минимум половина мощностей находится за его пределами, а возможно и не половина, а существенно больше. Работа над носителями, в первую очередь над межконтинентальными баллистическими ракетами, тоже идет за пределами Ёнбена. То есть, естественно, ни о чем.
Подождите, но это можно сказать, что его провели Трампы, я имею в виду, Ким провел Трампа или нет, нельзя сказать?
Ну, он не провел. Если бы было подписано какое-то невыгодное американской стороне соглашение, тогда можно было бы и сказать. Да. А так ничего не подписано. Трамп отказался. Возникает, конечно, вопрос, почему северокорейцы положили на стол заведомо непроходной компромисс. Тут есть два варианта. Первый вариант, они вообще не хотят вести переговоры. И таким образом из них уходят, ну, чувствуя за собой поддержку Китая. Куда вероятнее другое, что они действительно хотят говорить, хотят торговаться. Однако торг будет, скорее всего, достаточно долгим. А сейчас им просто не хватило времени.
Северная Корея действительно маленькая страна. А Соединенные Штаты Америки могут просто накормить огромное количество людей, которые там живут, не очень потратившись на это. И, наверное, может быть, просто в их голове произвести какой-нибудь переворот и революцию.
Ну, это уж спросите в Вашингтоне. Там.
А вы думаете, это бы сработало?
Не уверен, но не исключаю. Может быть, не переворот и не революция, но что-то бы сработало. Хотя тут очень много нюансов, о которых можно говорить часами. В любом случае, такой вариант не особо рассматривается. Режим проводит весьма успешные реформы в сельском хозяйстве. Колхозы де-факто распущены, точнее, превращены в одно из административных звеньев. Земля роздана крестьянским хозяйством, еды больше, цены на продовольствие снижаются стабильно последние годы. Этот год вообще самые низкие за все время, как собираем информацию, самые низкие цены и самые стабильные. Распределение для чиновничества, для силовиков, для членов их семей, все. А так все, сам, так сказать, заработал в госсекторе, в частном секторе, частный сектор большой. Взял эти деньги, пошел в магазин, в магазине товаров дофига и больше. Пошел, купил, насколько денег хватило. Все вот так, вполне нормальные рыночные принципы.
Результаты второго американо-северокорейского саммита, состоявшегося в Ханое, комментировал профессор университета Куньмин в Сеуле, специалист по проблемам Корейского полуострова Андрей Ланьков. С ним беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский. Вы слушаете программу «Время свободы». Около 11 часов утра по московскому времени в субботу, 2 марта, со стартовой площадки космического центра Кеннеди в штате Флорида в США будет запущена ракета «Falcon 9», несущая на борту космический аппарат «Dragon Crew». И то, и другое – производство компании SpaceX Илона Маска. И это далеко не рядовой запуск. В ходе эксперимента будет протестирован совершенно новый американский пилотируемый корабль, с помощью которого НАСА планирует доставлять астронавтов на Международную космическую станцию, отказавшись от услуг Роскосмоса. Российские космические маршрутки – корабли «Союз» почти 8 лет были для американцев безальтернативным пассажирским транспортом на орбиту и не самым дешевым. За одно место приходилось платить по 70-80 миллионов долларов. Услуги SpaceX могут оказаться не сильно дешевле, во всяком случае на первом этапе, но Роскосмосу от этого не легче. Он может лишиться порядка 10% своего финансирования. В интервью научному обозревателю «Радио Свобода» Сергею Добрынину ситуацию комментирует космический эксперт Виталий Егоров.
Давайте начнем с истории. Расскажите, почему уже 8 лет США не пользуются своими космическими аппаратами для доставки астронавтов на МКС? В частности, почему закрыли программу шаттлов и почему программу «Созвездие», которая должна была прийти на смену, тоже, в общем, изменили и закрыли в сущности?
США программу шаттлов закрыла в 2011 году. На тот момент они рассчитывали, что получится достаточно быстро заменить большие шаттлы малыми космическими кораблями, которые изъявили готовность подготовить частные космические компании Boeing, SpaceX, мы еще Dream Chaser, челнок изготавливали, потом, правда, пересмотрели вариант грузовой корабль. И здесь, ну, НАСА переоценило возможности частников, и никто не предполагал, что пуски не возобновятся с американской территории, с американскими астронавтами так долго, но здесь полагались как минимум несколько лет летать на российских союзах, и до сих пор это происходит, но вот все-таки SpaceX смогли сделать свой корабль, и вот приходят к его летным испытаниям. Шаттл закрыли во многом просто потому, что он был избыточен. Он летал последние десятилетия как раз по программе строительство Международной космической станции, она была действительно построена, шаттл выводил большие модули большего объема, большего диаметра, чем выводились российскими ракетами. И здесь шаттл работал. Когда же станция оказалась построена, шаттл просто стал лишним. Это как в качестве такси БелАЗ использовать. Он просто был нужен в таких огромных количествах, с такой грузоподъемностью для полетов к МКС. И от него отказались, потому что это было дорого. Но при этом, по сути, в частные компании было вложено, ну, наверное, одна стоимость одного шаттла, одного полета шаттла. И в результате НАСА получила, по сути, два космических корабля. Ну, там можно по-разному оценивать стоимость шаттла. Ну, в каждую компанию, скажем, была вложена стоимость одного полета шаттла. И в результате НАСА получила серийные космические корабли там с многоразовыми элементами в случае с Dragon'ом.
Вы имеете в виду две компании, это SpaceX и Boeing, я правильно понимаю?
SpaceX, да, и Boeing. Boeing тоже в этом году готовится к летным испытаниям. Ну, подождем, они немного, на несколько месяцев отстают от SpaceX. Ну, тоже готовятся, и готовятся, если не в этом году, то в следующем уже провести пилотируемый полет.
Скажите пару слов про программу «Созвездие», ведь параллельно еще с тем, что когда шаттл продолжали летать, была программа «Созвездие», разрабатывался корабль «Орион», который тоже должен был доставлять астронавтов на МКС. В итоге его переориентировали на Луну и Марс, как я понимаю. Почему?
Нет, как раз в середине 2000-х началась программа «Созвездие». Она предполагала межпланетные полеты до Луны и Марса. И корабль «Орион» изначально закладывался и разрабатывался как межпланетный, то есть способный выходить на межпланетные траектории, приспособленный к длительным полетам, больше недели, автономным, к возможности возвращения в атмосферу Земли на второй космической скорости. Все это предполагает межпланетный полет. В принципе, можно было ездить и на «Орионе» до МКС, но это было бы не так избыточно, как шаттлом, но все-таки избыточно по сравнению с полетами на «Союзах» или полетами вот на недавно изготавливаемых сейчас Dragon Crew или Starliner.
Возвращаясь к Dragon Crew, можно ли его сравнить с «Союзом» по каким-то понятным параметрам? Ну, скажем, стоимость запуска, удобство для космонавтов, грузоподъемность, надежность и так далее.
Изначально Илон Маск как раз обещал сделать для НАСА космический корабль, который будет стоить чем дешевле полетов на «Союзах». Но здесь, и он продолжает это говорить, что это было сделано, но здесь есть некоторое лукавство. НАСА не предполагает полеты на МКС на «Дрэгонах» численностью больше 4 человек, а в принципе «Дрэгон» способен перевозить до 7 человек. И если мы будем стоимость его полета 400 миллионов считать на 7 человек, тогда получается, что цена за одно место ниже, чем НАСА платила России нас для полетов на «Союзах». Оплатила она там 70-80 миллионов за каждое кресло. Если же полеты будут совершаться по тем планам, которые предполагает сейчас НАСА, то есть 4 человека на корабль, то каждое место будет все-таки дороже, чем «Союза». Но Маск говорит, что мы могли и по 7 возить, поэтому было бы дешевле. В целом корабль, конечно, более современный. По сути, он даже не пилотируемый, как «Союз», а скорее пассажирский, потому что корабль будет способен автономному полету, и управляющий внутри человек для него не требуется.
А в «Союзе» такого полного автопилота нет?
Нет, там, конечно, проводится автоматическая стыковка, но все равно человек постоянно участвует в контроле всех показаний и в определенных там введении команд постоянно работает и на старте, и на посадке.
Скажите, пожалуйста, насколько финансовое благополучие Роскосмоса определяется вот этими деньгами, которые США платят за доставку американских астронавтов на МКС?
Ну, если представить, прикинуть примерно за все время, сколько американские астронавты летали на МКС на «Союзах», они заплатили, то есть это примерно где-то 10 лет. За это время они заплатили примерно 3 миллиарда долларов, где-то там 3,5 по разным оценкам. Это примерно 1,5-2 годовых бюджета Роскосмоса, гражданских, по крайней мере. И, ну, то есть за 10 лет НАСА оплатила вот один, ну, по сути, 10% денег Роскосмоса приходило от НАСА за пилотируемый полет. То есть не сказать, что Роскосмос абсолютно зависит от этих денег, но, конечно, 10% это тоже существенно, если теперь они исчезнут, то это все-таки серьезно повлияет на работу Роскосмоса. Сейчас уже это видно даже. Появлением первых еще грузовых кораблей «Дрэгон» сократилось количество российских грузовых «Прогрессов», а их полеты тоже частично оплачивались НАСА. Сейчас точно так же видно, что с этого года сокращается количество пилотируемых полетов «Союзов». И, вероятно, в дальнейшем, как раз Роскосмос уже говорил об этом, что будет пытаться там туристические полеты организовывать только для того, чтобы сохранить прежние уровни производства тех же самых «Союзов», то есть чтобы не сокращать производство, не увольнять персонал лишний или там не переводить на сокращенную рабочую неделю, потребуется каким-то образом загружать мощности имеющиеся, создавать «Союзы» для каких-то других пассажиров условных. И, вероятно, это будут туристы. Но туристы, скорее всего, будут платить, наверное, раза в два меньше, чем платила НАСА. Так что полностью компенсировать вот этот уход заказов НАСА на пилотируемые полеты Роскосмосу не удастся.
А если говорить про ближайшие планы, я знаю, что 14 марта запланирован очередной полет Союза с двумя американцами на борту к МКС. Он состоится независимо от того, успешно ли пройдет испытательный полет Dragon Crew?
Да, конечно, здесь эти полеты никак не связаны. Полет Союза, он по программе, по контрактам, которые еще ранее были оплачены. Правда, сейчас пошли слухи, что НАСА все-таки рассматривает вариант заказа еще двух мест полета на Союзах. То есть подстраховывается на случай, если все-таки что-то в испытаниях и Dragon Crew, и Starliner пойдет не так, если придется откладывать или переносить где-то на полгода или год их ввод в их эксплуатацию. То есть здесь НАСА старается не доводить до каких-то критических точек, и сотрудничество с Роскосмосом все равно жизненно для НАСА необходимо.
А когда планируется остановка работы МКС? Она все время продлевает этот срок, я так понимаю?
На сегодня соглашение между странами-участниками МКС, договор предполагает полет МКС до 2024 года. Что будет потом, пока непонятно, но все участники программы заинтересованы в том, чтобы МКС летал как можно дольше. Я думаю, в ближайшие годы стартует снова обсуждение вопросов продления. Технически это возможно. Весь вопрос в политической заинтересованности. Будет ли готова Россия продолжать совместно с США летать в космос вместе на одну и ту же станцию, либо начнутся там какие-то политические обострения, которые происходят на Земле, скажутся и на космосе.
С российским космическим экспертом Виталием Егоровым беседовал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Суд в Оренбурге отказался признавать ветераном повара военной базы России в Сирии. Житель Оренбурга Сергей Сотников несколько раз был в командировке в Сирии и обслуживал российских летчиков. Суд посчитал, что непосредственного участия в боевых действиях Сотников не принимал, а командировки в Сирию не означают, что повар действительно воевал. Об иске Сотникова к военному комиссариату Оренбургской области и Министерству обороны России пишет 1 марта газета «Коммерсант». По данным издания, житель Оренбурга с 2015 по 2017 годы 4 раза отправлялся в командировку в Сирию от компании ООО «Ресторан Сервис Плюс», которое издание «Собеседник» называло компанией предпринимателя Евгения Пригожина, прозванного за обслуживание государственных контрактов поваром Путина. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин объявил низкий процент оправдательных приговоров по делам, которые ведут сотрудники его ведомства, стабильностью и качеством их работы. Выступая на коллегии ведомства, Бастрыкин заявил, что в 2018 году по 108 тысячам уголовных дел, направленным Следственным комитетом в суд, оправданы 516 человек. Это составляет 0,5% от объема следственной работы, заявил Бастрыкин. В европейских странах каждый пятый приговор оправдательный. Они еще и гордятся своими результатами, сказал Бастрыкин. Однако председатель Московского городского суда Ольга Егорова не согласна с оценкой работы следователей главой Следственного комитета. В конце прошлого года в интервью Интерфаксу она раскритиковала следователей, которые, по ее мнению, цитата, «разучились собирать и анализировать доказательства». Как результат, по словам председателя Мосгорсуда, за последние полгода каждый второй вердикт с участием присяжных оправдательный. Мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с выборов президента Украины и заявил о поддержке кандидатуры бывшего министра обороны Анатолия Гриценко. Об этом Садовый заявил на пресс-конференции в Киеве. Он сказал, что его цель – добиться победы объединенного кандидата от демократических сил Украины. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Самым кассовым фильмом этого года в мире на данный момент является китайский блокбастер «Блуждающая земля», собравший меньше, чем за месяц, почти 700 миллионов долларов. Почти 95% из них в Китае при бюджете в 50 миллионов. «Блуждающая земля» стартовала 5 февраля, в день наступления Нового года по лунному календарю, когда у китайцев традиционные каникулы и посещаемость кинотеатров резко вырастает. первый для КНР полномасштабный научно-фантастический фильм снят по произведениям китайского писателя Лю Цысиня, лауреата премии «Хьюго», самой престижной награды, учрежденной для авторов научно-фантастических романов. Сюжет фильма таков: когда выясняется, что Солнце скоро погаснет, человечество запускает проект под названием «Блуждающая Земля». Его цель — с помощью сложных технических приспособлений сдвинуть Землю с орбиты и полететь искать новое пристанище. При выполнении этой задачи возникают трудности, грозящие гибелью всего живого на Земле. Жизнь землян оказывается в зависимости от смелости и самоотверженности китайского тайконавта. На определенном этапе ему помогает его друг и коллега, российский космонавт, подполковник Макаров. В Пекине фильм «Блуждающая земля» посмотрел эксперт центра Карнеги Цинхуа Тимур Умаров. В чем, по-вашему, причина успеха фильма «Блуждающая земля» в Китае?
Во-первых, это экранизация, наверное, самой популярной истории самого известного в научной фантастике автора китайского, Ли Цысиня. И у него действительно очень много фанатов в Китае. Во-вторых, это правильное подобранное время, китайский Новый год. Это время, когда люди в Китае отдыхают и в том числе развлекаются, ходят в кино. И как раз в самом фильме тоже все это происходит накануне китайского Нового года. То есть авторы фильма уже заранее знали, что фильм будет выпущен именно в это время. И я думаю, это все вместе дало тот успех, который фильм получил. В том числе и актер главный, который известный своими ролями в «Войне волков», очень популярный тоже блокбастере в китайском кино. Актер Удин, он сыграл главную роль космонавта и был, кроме того, еще и одним из спонсоров фильма. Я думаю, вот это все вместе и дало такой ошеломляющий успех на китайском рынке.
Ну, все-таки, насколько я понимаю, на китайский Новый год, на вот эти каникулы пришлись премьеры нескольких фильмов, и можно ли говорить о том, что все-таки у этого фильма была конкуренция, и вообще интересно, создаются ли в Китае преференции вот именно китайским фильмам? Вот год назад в России вышел фильм «Движение вверх», ставший в результате рекордсменом по сборам, но вот я помню, что люди шли в кино в новогодние каникулы, и только сеансы были на «Движение вверх», а вот какие-то западные премьеры попридержали.
На самом деле в Китае действительно существуют специальные меры по поддержке, так скажем, отечественного производителя. Но я считаю, это касается и России, и Китая, и любой другой страны, что невозможно заставить человека смотреть какой-то определенный фильм. Я знаю по своему опыту и по опыту моих всех знакомых и друзей, если мы идем в кино, то мы идем на определенный фильм. Мы не идем просто в кино и потом уже на месте выбираем, на какой фильм нам бы сходить. Мы идем на определенный фильм. Ну, ситуация, если этого фильма нет в кино, или мы не успели купить билеты, мы возвращаемся и смотрим это кино уже другими способами, через интернет. Я считаю, что невозможно заставить человека смотреть то, что ему бы не понравилось, или то, что он бы не захотел смотреть, какими-то мерами сверху. И здесь я считаю, что если фильм хороший, то о нем будут говорить и, так скажем, передавать из уст в уста. В этом плане сарафанное радио как работало 100 лет назад, так работает и сейчас. И это еще одно доказательство того, что фильм действительно хороший и успешный, поэтому.
Ну, в Китае, конечно, огромная аудитория, огромный внутренний рынок, этим можно объяснить финансовый успех «Блуждающей земли». Но все-таки интересно, дорого ли стоит в Китае билет в кинотеатр? Вот сравнимо ли, скажем, в Пекине цена на билет в кино с ценой такого же билета в Соединенных Штатах или в Европе?
Насчет Соединенных Штатов и Европы я не знаю. Честно, я не был в кино там. Но если сравнивать с Москвой, то цены, я бы сказал, здесь примерно такие же и иногда даже меньше, потому что в Москве вообще рынок кино зависит от того, когда ты пойдешь, например, выходные или по вечерам выходные особенно. билеты стоят обычно дороже. Такой ситуации в Китае нет. Есть кинотеатр с хорошим оборудованием, там подороже. Есть кинотеатр с плохим оборудованием, там подешевле. И, естественно, зависит от территориальной расположенности кинотеатра. Если где-то далеко от центра, то, естественно, тоже будет дешевле. В этом плане я не думаю, что есть большая разница.
Вы уже упомянули о том, что фильм снят по произведениям писателя Люци Синя, это известный в мире фантаст, но все-таки интересно, его в Китае читают или, может быть, знают по каким-то другим научно-фантастическим фильмам, снятым по его произведениям?
Его в Китае читают, его в Китае знают по его главным произведениям. Кстати, буквально, боюсь соврать, наверное, 10 лет назад китайцы уже предпринимали попытку экранизации одной из его произведений. И тогда, в 2015 году, по-моему, фильм остановился на процессе постпродакшена, потому что производители фильма говорили, что им по техническим причинам и по финансовым недостаточно этих средств для того, чтобы фильм закончить. И, возможно, успех фильма «Блуждающая земля» станет таким импульсом для развития научной фантастики в Китае. В принципе, жанр вообще научной фантастики для Китая не свойственный. Если посмотреть все те фильмы, которые тут на рынке есть, это в основном комедии, семейные драмы, исторические фильмы и блокбастеры-боевики. Китайские режиссеры к жанру «Блуждающей земли» такой классической западной научной фантастики не обращались ранее, и это вот первая такая масштабная попытка. Об этом в том числе и писали все мировые СМИ, и «Нью-Йорк Таймс», и «Вашингтон Пост», и так далее, о том, что Китай тоже теперь вступает в эту гонку с Голливудом. Но это вот только вот первый блин.
Да, ну вот этот фильм, он посвящен попытке спасти человечество от гибели. Ну, такие фильмы уже были. Вот вы сейчас только что заговорили об этой, видимо, начавшейся гонке с Голливудом. И, в общем, по-моему, сами китайцы признают, что в этом отношении им еще придется делать очень много шагов вперед. Но вот в том, что касается спасения человечества, вспоминается сразу фильм, по-моему, уже 20-летней давности, «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом в главной роли, когда в сторону Земли летит огромный метеорит, у Люци Синя совсем другой. Другая история о том, что Землю пытаются с помощью моторов вытолкнуть за пределы Солнечной системы, чтобы спасти человечество. Но так или иначе, в фильме «Армагеддон» там был российский космонавт на МКС, и он был представлен таким, по-моему, пьяницей в ушанке с бутылкой водки, ругающейся и невежливой с женщинами, хотя, в общем, тоже герой. И даже, насколько я помню, в Думе пытались запретить этот фильм, потому что вот российский космонавт показан вот в таком неприглядном виде. В «Блуждающей земле» тоже есть российский космонавт, который помогает главному герою спасать человечество. Это подполковник Макаров. Он, правда, довольно быстро гибнет, но вот он уже в первом кадре, когда появляется, протягивает главному герою емкость со спиртным. Можно ли говорить о том, что россиянин показан в фильме вот с какой-то насмешкой, что в фильме проводится мысль о том, что в области космических достижений китайцы уже, так сказать, всех опередили вот к тому времени, когда все описывается, а, ну, россиянин может быть только, так сказать, на подхвате?
Нет, на самом деле, как мне показалось, русский подполковник Макаров показан очень даже с хорошей стороны. Он показан таким дружелюбным человеком. Но вы сейчас затронули как раз тему стереотипов, и стереотип этот существует о том, что русская нация пьющая или русский мужчина любит выпить. Но это все-таки стереотип, и мне совсем не показалось, что производители фильма хотели сыграть на этом. Это скорее такая комедийная ставочка, которых в фильме наблюдается очень много, для того, чтобы немножко разрядить обстановку. Мне кажется, что фильм максимально направлен на внутреннего китайского потребителя, и максимально производителям хотелось, чтобы среднестатистическому китайцу это понравилось. А среднестатистический китаец, так же, наверное, как и любой среднестатистический россиянин, любит застолье. Но, еще раз, я не эксперт ни в кинематографе и не эксперт в социальных каких-то науках, поэтому я не могу, наверное, точно ответить на ваш вопрос.
Но я в данном случае обращаюсь к вам именно как зритель этого фильма. Мне бросилось в глаза, видимо, потому что я все-таки журналист, то, что вот русский и китаец, они спасают Землю, а Америка там, Америка, по-моему, сейчас безусловный все-таки лидер в космической отрасли, американцы там фактически не присутствуют. Опять же, я, возможно, что называется, перегибаю палку, но видите ли вы в этом какой-то идеологический ход?
Нет, на самом деле мне не показалось, что фильм пронизан идеологией или политикой. Он как раз далек от политики. Если посмотреть, он даже начинается с семьи. Вот все, что произошло с Землей, нам тоже рассказывают устами членов этой семьи. И в фильме раскрыто большое количество тем и экологические, и какие-то, и проблемы отцов и детей, да, и проблема вот искусственного интеллекта и страха человека перед будущим развитием технологий, и проблема выбора там слушать разум или слушать сердце. Вот куча разных вопросов, но я не увидел политику. Во-первых, фильм уже был в процессе создание последние 5 лет, насколько я читал интервью режиссера Гуо Фаня, он говорил, что это была такая трудоемкая работа 5 лет, и я не думаю, что 5 лет назад они думали о том, как бы показать через призму друга главного героя, как бы показать отношения между странами. Нет, опять же, это все направлено на внутренний рынок, и среднестатистический китаец сегодня относится очень хорошо к России, к русским, в том числе хорошо относится к президенту Путину, считает его таким харизматичным и сильным лидером. Я думаю, это, как, опять же, причиной этому явилось такое желание понравиться. А то, что нет американцев, не знаю, с чем это связано. Возможно, это связано с тем, что в последнее время у стран не очень хорошие отношения. И вся эта тема и с торговой войной, и с отношением Трампа и Си Цзиньпина – это очень чувствительная и такая особо деликатная тема, которую создатели фильма просто проигнорировали.
Ну, в Америке фильм все-таки вышел, хотя прокат очень ограничен, всего в 20 городах, насколько я знаю. Ну, и там фильм собрал несколько миллионов долларов. Но права на блуждающую землю приобрела компания Netflix. Вот как вы полагаете, это ход, направленный на то, чтобы прорваться на китайский рынок? И почему Netflix нет до сих пор в Китае?
В Китае нет не только Netflix, но и куча других сайтов, компаний, соцсетей и куча всего другого. И причины этому известно, об этом написано много статей. Я думаю, что Netflix купили права в том числе потому, что увидели, что фильм действительно хорошо сделан и он понравится зрителям. И это единственная причина, по которой компания пошла на это. А тут интересно лично мне, почему фильм, например, не попал в российский кинопрокат. Мне кажется, российскому зрителю тоже было бы интересно посмотреть этот фильм.
Об успехе китайского блокбастера «Блуждающая земля» мы беседовали с экспертом центра Карнеги Цинхуа Тимуром Умаровым. Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас я представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». Она называется «Гамбургский счет. Итоги русской литературы 20 века». В Нью-Йоркской студии Александр Генис в беседе с Татьяной Толстой предлагают свой канон русской классики. Тема нынешнего разговора — Юрий Олеша. Старый женский мир и новый мужской. Олеша как предсказыватель мира. Машина как метафора убийства. Первый эфир программы состоялся 13 марта 1999 года.
Сегодня мы обсудим книгу Юрия Олеши «Зависть». Этот короткий роман, написанный в 1927 году, рассказывает о борьбе двух братьев – коммуниста-хозяйственника Андрея Бабичева и контрреволюционного фантазера и шарлатана Ивана. Между ними, разрываясь от противоречивых чувств, мечется протагонист автора с высокопарной и низкопробной фамилией Кавалеров. Схематически построены Идейно неубедительный и стилистически восхитительный роман «Зависть» – самый яркий и самый непонятный шедевр орнаментальной юго-западной прозы.
Интересно, что Олеша родился в 1899 году, то есть так же, как и Набоков. Как расходятся пути писателей. Один писатель уехал и подытоживает, как мы говорили в прошлой передаче, русскую литературу и русскую историю, историю русской словесности. Другой начинает метаться между восхитительным для него и неясным, непонятным западным миром. Для него Европа – это конец всех стремлений. Речь не идет даже об Америке. Нет, Европа. Его герои стремятся в Европу. И старым миром, который также совершенно восхитителен, от которого он не может избавиться. Он пытается натянуть вот эти две вещи, стянуть эти две струны вместе, и не работает ни та, ни другая. Ни старый, ни новый.
Олеша – вообще история блестящего провала. Именно потому, что он так блестящ, именно потому и провал его так замечателен. Я думаю, что мы с вами выбрали Олешу именно потому, что в нем чувствуется надлом русской литературы, нечто трагическое в ее развитии. Это неудавшийся ход, это оторванная ветвь. И сам Олеша – это писатель, который, в общем-то, не состоялся. На мой взгляд, Олеша – это Набоков со знаком минус. Это Набоков, который остался в России и пытается приспособиться к новой жизни искренне, в отличие от всех остальных. Мне кажется, что Олеша вообще был покладистым человеком. Он страстно хотел полюбить то, что полюбить невозможно. Он хотел полюбить машину, строгого юношу Володю Макарова. Он обожает нечто такое, что любить нельзя. Я понимаю, что произошло. Дело в том, что в те времена, в 20-е годы, многие старались полюбить машину. Я смотрел однажды фильм Дзиги Вертова, где показывали, как работают женщины на фабрике, изготовляющие папиросы. Он восхищается движениями, механическими движениями женщин, работающих на конвейере. Они красивы, они совершенны, они грациозны. Только бессмысленно. Это машина, а не человек. И вот Олеша пытался полюбить эту машину. Конфликт человека с машиной, конфликт Олеши с миром, который представляет машину, с механическим и бессмысленным миром, и составляет трагическую нелепицу этого романа.
Да, Олеша не преодолел свой материал, при том, что он, конечно, совершенно изумительный мастер слова, изумительный. Он не преодолел свой материал, в отличие от Набокова, который преодолел все и подмечал. Все под себя. Набоков полностью контролирует любую тему, которую он на себя взвалил. Ему всякая ноша легка. У Олеши происходит поразительная вещь. Он, мне кажется, совершенно ясно из текста, из качества текста его романа, всей душой, всеми печенками, всеми потрохами, он, конечно, в старом мире. Он все свои запасы поэзии, которые накопились в его душе, выливает щедро на своих нелепых героев, на и Ивана Бабичева, и Кавалерова. В то же время он чувствует, что это нехорошо. Поэтому он все время бьет себя по рукам. Поэтому он все время заставляет своих героев унижаться перед колбасниками. Вот каким языком думает сам Кавалеров о еде, о приготовлении пищи.
Ты, молодая жена, варишь для мужа суп. И лужице супа отдаешь ты половину своего дня. Мы превратим ваши лужицы в сверкающие моря. Щи разольем океаном. Кашу насыплем курганами. Глетчером поползет кисель. Слушайте, хозяйки, ждите. Мы обещаем вам, кафельный пол будет залит солнцем, будут гореть медные чины, лилейной чистоты будут тарелки, молоко будет тяжелое, как ртуть, и такое поплывет благоухание от супа, что станет завидно цветам на столах.
А вот какой язык использует Андрей Бабичев, видный партийный деятель, для описания приблизительно того же. Головы и бараньи ножки при помощи электрических спиральных сверл, автоматически действующих очистительных машин, газовых опалочных станков, резальных машин и шпарильных чанов перерабатываются на пищевые продукты. Технический костяной жир, очищенный волос и кости разнообразных изделий.
Знаете, мне кажется, что я нашел источник романа «Зависть». Однажды мне попалась на глаза брошюрка 23-го года под названием «Долой частную кухню». Там было написано примерно то же самое, что в романе Олеши «Зависть». Речь там идет о том, что женщину нужно убрать с кухни, потому что, как там сказано, ржавеет она на кухне только, как машина. И вся идея автора этой брошюрки заключалась в том, что человек – живая машина и пища – топливо для нее. Кроме этого, на основании параллели между человеком и машиной устанавливается по методу некого профессора Славцова универсальный прескурант пайков – количество калорий, положенных рабочим разных специальностей. Например, учителю положено 2600 калорий, а переносчику кирпича – 8900 калорий. Вот примерно это стиль Бабичева, который так непонятным образом вкраплен в этот роман.
Нужно еще заметить, что замечательная, потрясающая фраза, которую помнит всякий, кто хоть когда-либо читал роман «Зависть», а именно: «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев», идет непосредственно перед этим страшным описанием приготовления колбасы. На колбасе, собственно, построен весь роман, как на стержне. Колбаса является стержнем романа. Непосредственно после фразы о цветах и листьях говорится: «Так, собираемая при убое кровь может быть перерабатываемая или в пищу для изготовления колбас, или на выработку светлого и черного альбумина, клея, пуговиц, красок, землеудобрительных туков», и так далее, и так далее, и так далее.
Именно поэтому так приятно следить за Олешей, когда он отходит от своего вымученного конфликта и возвращается к тому, что ему давалось лучше всего, к бессюжетной прозе. Прелесть Олеши, конечно, заключалась не в романе, а в том, из чего он состоит, в словесной ткани. Шкловский написал, что Олеша сначала написал роман, а потом пишет черновики к нему. Эти черновики стали лучшим, что создано было Олешей. Вот эти вот отдельные прекрасные фразы, которые мы повторяем уже столько лет.
Есть еще один элемент романа, который в советском литературоведении, по-видимому, не обсуждался, но который совершенно очевиден сейчас, когда мы из конца 20 века смотрим на этот текст. Конечно, этот роман глубоко эротичен и весь построен на огромной эротической метафоре. Как я уже сказала, стержнем романа является в буквальном и переносном смысле этого слова колбаса. Вот описание колбасы.
Представьте себе обыкновенную вареную чайную колбасу. Толстый, ровный, округлый брус, отрезанный от начала большой, многовесной штуки. В слепом конце его, из сморщенной и связанной узелком кожи, свисает веревочный хвостик. Колбаса как колбаса. Весу, вероятно, немногим больше кило. Вспотевшая поверхность, желтеющие пузырьки подкожного жира. На месте отреза тоже сало имеет вид белых крапинок.
Если вспомнить, что Анечка Прокопович, любовница Кавалерова Ивана Бабичева, сравнивается тоже с колбасой, про нее сказано, ее можно выдавливать как ливерную колбасу, то фридийский мотив этого романа настолько очевиден, что мы не можем разобраться и без Бориса Парамонова. Самая интересная фигура романа «Зависть», на мой взгляд, Иван Бабичев. Это шут-провокатор, архаист-консерватор. В прошлом, как мне кажется, он связан с Розановым, а в будущем с Остапом Бендером и компанией Воланда. Иван, защитник вечного порядка быта, ходит с подушкой, как коровьих с примусом. Девизом Ивана Бабичева, а может быть и всего романа, являются слова: «Пули застревают в подушке». Вот где, по-моему, ключ к зависти.
Мне кажется, что старый мир и новый мир, которые без конца противопоставляются в тексте этого романа, скорее нанизаны на какие-то фрейдистские ассоциации, потому что старый мир женствен, плаксив, сентиментален, высокочувствителен и олицетворяется подушкой. Машина, которую изобретает Иван Бабич, существует только в его воображении. Этой машины нет, она страшна. Когда описывается машина, то это одно из самых страшных мест в романе, как огромное насекомое, которое не подчиняется своему создателю, летает, садится, убивает, пронизывает, прокалывает, нанизывает на свое жало, как некая оса. Но она имеет женское имя Офелия, и даже просто это существительное женского рода. Машина же, воплощенная в камень, огрузлая, тяжелая машина брата Андрея Бабичева, называется «Четвертак». То есть это фабрика-кухня, которая производит эти страшные колбасы. Новый мир, мир мужской. Это футбол, это женщина-мальчик Валентина, которая даже не похожа на женщину. Это подросток.
Она похожа на шахматную фигурку. Она не живая, да, не мягкая.
Она не мягкая. Она коротко стрижена, как мальчик. И идет длинное описание ее ног. Это ноги подростка, еще не осознавшего свою женственность. Это ноги, потертые в мозолях от того, что она становится на колени, от того, что она занимается спортом, она в трусах. Это мальчиковый мужской мир. Новый мир – это мир мужчин. Старый мир – это мир женщин.
Однако пора бы нам поговорить о главном у Олеши, о метафорах. Именно они сделали славу Олеши, и именно к ним мы возвращаемся, когда вспоминаем этого писателя. Знаете, я каждый раз, думая об олешинской метафоре, прихожу к выводу, что единственное, чего Олеша не делал, так это не писал метафор. Метафора – это когда что-то похоже на что-то. Но скажите мне, пожалуйста, на что похожа ветвь, полная цветов и листьев? Ведь на самом деле это не похоже на девушку. На самом деле это похоже на дриаду, на девушку, которая превратилась в дерево. То есть, что я хочу сказать? Метафора Олеши не метафора, а метаморфоза. На самом деле он описывает что-то, что превращается в нечто другое. Замечательный момент. Иван Бабичев проповедует в пивной. И дальше сказано следующее. Говорил он, стуча кружкой по мрамору, как копытом. Угу. Не похоже. Когда кружка бьет по мрамору, это не похоже на копыта. Но тут же возникает образ дьявола, образ черта. Иван Бабичев как черт. И мы сразу вспоминаем Воланда. Я, во всяком случае, не могу без этой ассоциации обойтись. То есть метафора Олеши специфическая, она ни на что не похожа. Именно эта метафора, ставшая метаморфозой, делает его уникальным автором нашей словесности.
Кроме того, такие, например, метафоры, выражения, как «щеки, похожие на колени», делает совершенно невероятная вещь, потому что не только показывает округлость и внешнюю форму этих щек, но мгновенно низводит лицо, опускает его, резко бросает вниз к нижней части туловища. То есть мы получаем больше, чем метафору. Мы как бы просили метафору, но мы получаем много больше от этого. Или такие очаровательные мелочи. Он взял флакон, щебетнула стеклянная пробка. То есть мгновенно птицы, сад, весеннее, летнее, утро и так далее. Эти поразительные вещи, которые он набрасывал, как будто бы у него был совершенно неизрасходованный их запас. Такое ощущение, что он может абсолютно...
Лавка метафор, как он и говорил.
Депо метафор еще тоже. У них такое было выражение, но как раз лавка и депо относятся к разным метафорическим кодам. Депо – это машины, это будущее, это трамвай, паровоз, вагон, наш паровоз вперед лети, вот эти механистические коды. А лавка – это предмет старого мира. Лавка, сад, разнообразие бесконечное, либо тарифицированное, как в магазине, либо совсем не поддающийся никакой классификации, как, скажем, в саду. Садом является весь прежний мир. В общем, даже этот роман можно рассматривать тоже в рамках старой метафоры изгнания из рая.
Самое странное, что это роман, в котором конфликт не разрешен. Мы не знаем, на чьей стороне автор, мы не знаем, кто победил, и мы даже не уверены, что это интересно автору. Олеша представляется мне автором не фильма, не книги, а диафильма. Знаете, когда стоп-кадры, останавливается действие, чтобы показать нечто красивое, нечто нарядное. Поэтому «Ни дня без строчки» – наиболее органическая книжка для Олеши. Это кусочки. Олеша пересказывал мир. Он вообще был гениальным пересказывателем. И в этом есть, если хотите, нечто писательское изначально, потому что писатель пересказывает мир тем, кто не может его увидеть.
Это была передача из цикла «Гамбургский счет. Итоги русской литературы 20 века». Александр Генис в беседе с Татьяной Толстой обсуждал творчество Юрия Олеши. И хочу в завершении нашей программы обратить особое внимание поклонников творчества Александра Гениса, что с 4 марта программа «Радио Свобода. Американский час» меняет формат. В 22 часа 5 минут по московскому времени в эфир выйдет передача «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Александр Генис с нами сейчас на линии телефонной связи. Итак, Александр, как изменился формат вашей программы?
Формат нашей программы изменился как дерево, которое растет, но не меняется. Мы станем короче, мы станем динамичнее и мы станем сосредоточеннее. Это значит, что если раньше «Американский час» старался быть журналом, то теперь он занимает другую нишу. Это скорее интеллигентная беседа. Надеюсь, что интеллигентная. И таким образом это покрывает те потребности, которые, как мне кажется, сегодня есть в обществе. Вы знаете, я больше третий века на радио «Свобода», и за это время радио выполняло самые разные функции. Когда я пришел на радио, это была в первую очередь информация, потому что «Свобода» была чуть ли не единственным средством свободной информации, которое говорило не просто по-русски, а которое говорило от лица российской интеллигенции, потому что другие радиостанции были более заграничные, а это были свои. Во времена перестройки радио «Свобода» играло роль толстых журналов, сказал бы я, которые, когда был кризис толстых журналов, кризис печати, и с одной стороны они были безумно популярны, а с другой стороны они просто после 91 года они чуть ли не исчезли вообще, и мы пытались заменить собой эти толстые журналы, то есть создать вот такую платформу для обсуждения главных вопросов. Сейчас «Свобода» выполняет самые разные роли, и одна из них, как мне кажется, это вот та самая интеллигентная, дружеская беседа, по которой мы все скучаем и которую мы все любим. Кроме всего прочего, мне кажется важным, что это происходит в Нью-Йорке. Нью-Йорк – одна из столиц русской культуры. С точки зрения иммиграции, с точки зрения российской культуры, с точки зрения диаспоры, Нью-Йорк – это один из таких важных центров русскоязычной культуры, литературы, ну, всевозможной общественной и художественной жизни. Поэтому то, что это происходит в Нью-Йорке, особенно важно. И еще и потому, что Нью-Йорк – это город, где будущее начинается раньше. Я 40 лет живу в Нью-Йорке, и мне кажется, что именно здесь зарождаются все те тренды, как теперь говорят, которые потом становятся важными для всего мира.
Ну, в американском часе были несколько циклов, которые наверняка очень любят ваши слушатели. Собираетесь ли вы их продолжать в новом формате?
Совершенно верно. Мы постараемся сохранить все лучшее, что было в американском часе. За 15 лет накопился большой опыт. Люди, которые с нами работают за это время, это в первую очередь Соломон Волков, которого очень любят наши слушатели. Человек, который знает всех и знает все. И мы продолжим с ним беседы, циклы, которые будут, может быть, немножко иначе строиться, но они будут продолжать эти традиции. Один из таких циклов, через самый популярный из всего, что мы делали на радио, это 1919 век спустя. То есть мы говорим о том, что было 100 лет назад с точки зрения сегодняшнего дня. И мне кажется, что не зря этот цикл такой популярный, потому что время повторяется. И оно не повторяется, но оно рифмуется. И вот эти вот рифмы очень важны сегодня. Причем до пугающего. Вы знаете, все говорят, этот цикл начался в 1913 году. 13-й год был последний мирный год 20 века, и все всегда сравнивали с 13-м годом. Но 2013 год теперь тоже кажется последним мирным годом этого времени. Это все было до Крыма, до Украины. И вот эти вот пугающие параллели, они делают этот цикл особенно острым. Другие передачи, которые мы с Соломоном делаем и будем продолжать делать, связаны с премьерами. Мы внимательно следим за художественной, артистической жизнью Нью-Йорка, где, конечно, происходит масса важного. Особенно внимательно за русскими гастролями, то, что связано с русскими артистами, художниками. И вот этот вот цикл, который можно назвать премьерой, будет продолжаться и в новой программе. Но будут другие, конечно, привычные нашим слушателям передачи, такие как «Разговоры о кино» с Андреем Загданским, режиссером профессиональным. И мы всегда стараемся с ним говорить не просто о кино, а об общественных проблемах, которые эти фильмы поднимают. И мне всегда очень ценно, когда человек знает что-то изнутри, профессионал. И вот Андрей – это человек, который прекрасно разбирается в технической стороне кинопродукции. Поэтому с ним всегда разговаривать интересно. С профессионалом всегда говорить интересно. Ну и многие другие передачи, которые в той или иной форме будут продолжаться. Но будет много нового. Мы постараемся сделать эту передачу немножко другой по духу. Мне хотелось бы сделать ее более личной, более что ли интимной. И в этом я вижу свою собственную роль в этой программе, потому что мне кажется, что я накопил столько опыта в Америке, что он должен как-то выплеснуться и найти себя именно в субъективной оценке происходящего. И поскольку вот этот вот опыт давний уже, 40-летний, как, это достаточно большая цифра, то мне кажется, что я могу погрузить современные события в контекст времени, увидеть это на протяжении, то есть увидеть какой-то подтекст происходящего как в культурной жизни, так и в политической, во всяком случае в общественной. Все это должно сделать нашу передачу более динамичной, более субъективной, с одной стороны, а с другой стороны, она по-прежнему стремится отражать то, что происходит в Америке сегодня, и таким образом приблизить Америку к нашим слушателям. Вы знаете, честно говоря, я считаю, что долг нашей передачи, долг нашей работы заключается в том, чтобы вылечить россиян от антиамериканизма. Это ведь сравнительно новое явление. Когда я рос в России, Америка была любимой страной. Кто был любимым писателем в 60-е годы? Конечно, Хемингуэй. Джаз, американское кино. Вот что любили мы в то время. И Америка была другом и во времена перестройки, когда Ельцин выступал в Конгрессе, ему стоя хлопали наши парламентарии американские. И антиамериканизм путинской России – это новое явление, нездоровое, больное и, надеюсь, временное. Вот вылечить его – это наша задача.
Александр Генис представил первый выпуск своей новой программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Особо отмечу, что эту и следующие передачи Александра Гениса, как и многие другие авторские подкасты русской службы «Радио Свобода», можно будет послушать в любое время и в библиотеке подкастов Apple Podcasts на сервисе SoundCloud и, конечно же, на нашем сайте www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 1 марта. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.